Едва Томинунд произнес свое решение, четверо или пятеро молодых воинов встали позади Хейварда и разведчика и ловко и быстро опутали им руки ремнями. Магуа обвел присутствующих торжествующим взглядом. Видя, что его пленники-мужчины не в состоянии противиться ему, он перевел свои глаза на ту, которой дорожил больше всех. Кора встретила его взглядом таким спокойным, твердым, что решимость его поколебалась. Припомнив свою прежнюю уловку, он взял Алису из рук воина, на которого она опиралась, и, сделав знак Хейварду, чтобы он следовал за ним, двинулся в толпу, расступившуюся перед ним. Но Кора, вместо того, чтобы повиноваться ему, как он ожидал, бросилась к ногам патриарха и громко воскликнула: «Справедливый, почтенный Делавар, мы взываем к твоему милосердию, полагаясь на твою мудрость и могущество. Останься глухим к словам этого коварного, безжалостного чудовища. Он отравляет твой слух ложью, чтобы насытить свою жажду крови. Ты, который жил долго и видел много зла, должен знать, как смягчить бедствия несчастных». Глаза старика тяжело раскрылись, и он снова взглянул на толпу. Когда голос просительницы достиг его ушей, он медленно перевел глаза в ее сторону и, наконец, остановил их на девушке. Кора стояла на коленях, прижав руки к груди. Она оставалась в этом положении и с благоговением смотрела на поблекшие, но все еще величественные черты патриарха. Лицо Томинунда постепенно изменялось. Выражение восхищения показалось на нем, и черты его озарились умом, который за 100 лет перед тем умел заражать своим юношеским пылом многочисленные племена делаваров. Он встал без поддержки, по-видимому, без усилия, и спросил голосом, поразившим своей твердостью слушателей: «Кто ты?»
«Женщина из ненавистного тебе племени ингизов, но женщина, которая никогда не делала зла тебе и не могла бы, если бы и захотела сделать зло твоему народу. Она просит твоей помощи».
«Скажите мне, дети мои», — продолжал патриарх, хриплым голосом обращаясь к окружающим, но не отрывая глаз от колена преклоненной Коры, «где стоят теперь лагерем делавары?»
«В горах Иракезов, за прозрачными источниками Хорикена».
«Много раз приходило и уходило знойное лето с тех пор, как я пил воду моей родной реки», — продолжал мудрец. «Белые жители Хорикена, самые справедливые из белых людей, но они ощущали жажду и взяли себе реку. Неужели они хотят преследовать нас и здесь, в нашем лагере?»
«Мы никого не преследуем, ничего не домогаемся», — ответила Кора. «Мы приведены к вам как пленники и просим только позволения отправиться мирно к нашим родным. Разве ты не Томинунд, отец, судья, я бы сказала, пророк этого народа?»
«Я Томинунд, удрученный годами».
7 лет назад один из твоих воинов попал в руки белого вождя на границе этих владений. Он утверждал свою принадлежность к роду доброго и справедливого Томинунда. «Ступай, — сказал белый вождь, — ты свободен, потому что происходишь из рода Томинунда. Помнишь ли ты имя этого английского воина?»
«Помню. Когда я был веселым мальчиком», — сказал патриарх с обычной для глубокой старости ясностью воспоминаний, Я стоял на песках морского берега и видел большую лодку с крыльями белее, чем у лебедя, и шире, чем у орла. Она шла от восходящего солнца.
Нет, нет, я говорю не о таком отдаленном времени, а о милости, оказанной недавно одним из моих родственников, воину из твоего народа.
Может быть, это было тогда, когда ингизы и голландцы сражались из-за охотничьих полей делаваров? Тогда-то Минун был вождем и в первый раз оставил лук для молнии бледнолицых.
«Нет, не тогда», — прервала его Кора, — «гораздо позже. Я говорю о том, что случилось совсем недавно, можно сказать, вчера. Нет, ты еще не мог этого забыть».
«Только вчера»,
— сказал старик с трогательным пафосом.
«Дети Ленапов были владыками мира. Рыбы соленого озера, птицы и лесные звери признавали их своими сагоморами».
Кора в отчаянии опустила голову и в продолжении минуты боролась с тяжелым горем. Потом, подняв свое красивое лицо с блестящими глазами, она продолжала. «Скажи мне, есть ли у тебя дети?» Старик взглянул на нее со своего возвышения с добродушной улыбкой на истощенном лице, потом медленно обвел глазами всех присутствующих и ответил.
«Я отец целого народа».
«Для себя я ничего не прошу. Я готова нести кару за грехи моих предков, но та, что стоит рядом со мной, до сих пор не испытывала тяжести небесного гнева. Она дочь старого человека, дни которого близятся к концу. Многие, очень многие любят ее. Она добра и слишком дорога для многих, чтобы стать жертвой этого негодяя».
«Я знаю, что бледнолицы — гордое, алчное племя. Я знаю, что они не только заявляют права на землю, но считают, что самые низшие из людей их цвета лучше сагоморов красного человека. Собаки и вороны их племени, — продолжал старик, — стали бы лаять и каркать, если бы они взяли в свои вигвамы женщину, цвет кожи которой не был бы белее снега. Но пусть они не слишком похваляются перед лицом Маниту. Они пришли в эту землю со стороны восходящего солнца и могут уйти в сторону заходящего. Я часто видел, как саранча объедала листья деревьев, но время цветения снова наступало для них».
«Это так», — сказала Кора, глубоко вздыхая, как будто выходя из оцепенения. «Но тут есть еще один человек из твоего собственного племени, которого не привели к тебе. Выслушай его, прежде чем позволить Гурону с торжеством удалиться отсюда». Заметив, что Таминунд с недоумением оглядывается вокруг, один из сопровождавших его сказал: «Это змея, краснокожий наемник ингизов. Мы оставили его, чтобы пытать».
«Пусть он придет», — сказал мудрец.
Он снова сел на свое место, и пока воины ходили, чтобы исполнить его приказание, стояла такая тишина, что ясно был слышен шелест листьев в соседнем лесу.